Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко, Татьяна Кубович. Сегодня 1 февраля, понедельник. Сегодняшняя программа «Вот о чем». Окружной суд города Гаага в Нидерландах приступил к новому блоку слушаний по делу MH17. Январские протесты в России отличаются от всего, что было ранее. И как обстоят дела с наркоторговлей на Донбассе? Подконтрольные России группировки на Донбассе все громче говорят о, цитата, «резком обострении ситуации вдоль всей линии соприкосновений», заявляют о грубом нарушении Украиной перемирия от 27 июля прошлого года. Только за прошлую неделю они убили одного бойца ВСУ и ранили троих. Тем не менее, президент Владимир Зеленский продолжает считать, что перемирие на Донбассе в целом соблюдается, и даже есть, цитата, «продвижение вперед» в этом вопросе. Почему России разонравилось перемирие на Донбассе? Могут ли группировки заявить об его срыве? И почему этого, несмотря на обстрелы и смерти военных, не делает Украина? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это Андрей Рымарук, волонтер благотворительного фонда «Поварные живым», советник по информационной политике главы украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Арестович и Елена Снегирь, эксперт-международник. 0800 300 403, напоминаю, номер прямого эфира. Ждем ваших звонков. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но все это после выпуска новостей. О них вам расскажет моя коллега Татьяна Якубович.
Российские гибридные силы 9 раз нарушили режим прекращения огня за прошлые сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы были зафиксированы возле Водяного, Песок, Опытного и в пригороде Авдеевки. Никто из украинских военных не пострадал. Режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля 2020 года. 2030 новых заболевших коронавирусом выявлено в Украине за минувшие сутки, сообщает Минздрав. При этом 61 человек умер, а 5131 выздоровел. В Донецкой области лабораторно подтвердили 62 новых случая, в Луганской – 20. Группировки ЛДНР новую информацию о зараженных и смертях не сообщают. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит смысла в проведении референдума по вопросам Донбасса и Крыма, который предложил первый президент Леонид Кравчук. Цитирую, «Я не думаю, что нужно проводить по этому вопросу референдум, потому что все и так понимают без референдума, что временно оккупированные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей являются на 100% территорией Украины и рано или поздно вернутся», заявил Разумков. Напомню, накануне глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на всенародном голосовании можно засвидетельствовать территориальную целостность Украины и необходимость возвращения неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма. Сегодня, 1 февраля, началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании, сообщает в Минобразование. Регистрация продлится до 5 марта. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашение у пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая с теста по химии. 1 июня – украинский язык и литература. 4 июня – история Украины. Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5 учебным предметам. Группировки ЛДНР заявили о получении первой партии российской вакцины «Спутник» от коронавируса. По их словам, было доставлено несколько тысяч доз, а теперь вакцина будет поступать на регулярной основе. Вакцинировать от ковида будут в 32 медицинских учреждениях. Планируется, что сначала прививки сделают сотрудникам учреждений здравоохранения, образования, работникам социальной сферы. Раньше российский фонд прямых инвестиций, который занимается финансированием и продвижением российского препарата, опроверг сообщение о возможной поставке вакцины на оккупированную территорию Донбасса. Напомню, спутник ВИ еще не прошел все этапы испытаний, третий этап продолжается. Венгрия, первая и единственная страна Европейского Союза, которая одобрила российскую вакцину от коронавируса, 31 декабря 2020 отказалась от этого препарата для массовой вакцинации населения. События в регионах. Со 2 по 5 февраля мобильное отделение Ощадбанка проведет выездные приемы в прифронтовой зоне Донецкой области. В этом отделении можно получить выплаты пенсии и социальной помощи. 2 и 5 февраля отделение будет работать в Авдеевке, 4 в Мирнограде. Режим работы с 9.30 до 15. Также 5 числа отделение работает на КПВВ «Новотроицкое» с 8 до 16.00. Завтра, 2 февраля, в Доброполье будет сокращена подача воды на 30%. Причина – ремонтные работы, сообщает пресс-служба Добропольского горсовета. Подача будет сокращена с 9 утра и до окончания ремонтных работ. Единственный крытый бассейн Северской объединенной территориальной громады в спорткомплексе «Доломитчик» возобновляет свою работу после двухлетнего простоя. По информации руководителей спорткомплекса, теперь в бассейне возобновят бесплатные уроки плавания для старшеклассников. Два украинских полнометражных фильма о Донбассе «Атлантида» и «Земля голубая, будто апельсин» вошли в лонглист премии «Оскар-2021», сообщает Госкино Украины. Ленты соревнуются за звание в категориях «Лучший международный фильм» и «Лучший документальный полнометражный фильм». Короткие списки из 15 фильмов по каждой категории объявят 9 февраля, а номинантов на премию «Оскар» – 15 марта 2021. Новости спорта. Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно стартовала на турнире женской теннисной ассоциации в Мельбурне, Австралия. Во втором круге соревнований Свитолина выиграла у немки Андреа Петкович 6-1-6-4. Хоккейный клуб «Мариуполь» в рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги обыграл «Ледяных волков». Встреча закончилась со счетом 3-4. И о погоде. Завтра, 2 февраля, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Температура ночью 3-4 градуса тепла, днем 6-8 выше нуля. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Добрый вечер. Говорю я слушателям Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы сможете принимать участие. Мы обсудим обвинения со стороны подконтрольных России группировок в том, что Украина якобы не соблюдает это перемирие. И участившиеся обстрелы с той стороны, в результате чего только за прошлую неделю погиб один боец вооруженных сил Украины и трое были ранены. Тем не менее, президент украинский Владимир Зеленский заявляет о том, что перемирие в целом действует, и даже есть продвижение вперед в этом вопросе. Почему России разонравилось перемирие, почему Украина так за него держится, об этом мы поговорим в студии через несколько минут. Звоните нам, к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольное ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Январские протесты в России, включая митинги на этих выходных, уже имеют определенные черты. Больше, чем раньше, географический охват митингов, особенная жестокость силовиков, самые массовые задержания, первое масштабное перекрытие центра города в связи с протестами. Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что это предвестник каких-то масштабных изменений и для российской власти, и для оппозиции.
Политолог Дмитрий Орешкин выходит с нами на прямую связь. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Добрый день. С некоторыми вашими коллегами у нас сегодня получилось выделить какие-то необычные черты этого протеста и жестокость при задержаниях, и широкую географию. Скажите, пожалуйста, что вы обо всем этом думаете? Разделяете ли какой-то оптимистичный настрой? Прозвучали мнения, что, наверное, это какие-то последние бастионы падают. Считаете ли вы, что действительно, ну, можно это рассматривать как какие-то шаги к изменениям?
Нет, я думаю, это только начало длительного процесса. Страна большая, страна медленная. Да, есть совершенно отчетливые изменения, очень важные изменения, но я не думаю, что произойдет то, что, скажем, в 2017 году было, когда Россия слиняла за 3 дня. Не делаются так революции, да и вообще революции – это не совсем современный термин. Я думаю, что скорее мы становимся довольно уверенно на рельсы, которые называются «белорусский сценарий». Или хабаровский сценарий. Еще на сколько-то недель или месяцев, наверное, хватит вот таких вот уличных протестов. Но потом что? Вот власть этого и ждет, что, собственно говоря, протесты выдохнутся естественным образом. Как, собственно, произошло с Белоруссией и с Хабаровским краем. Но ведь протесты не прошли бесследно, вот что очень важно. Так или иначе, в сентябре у нас выборы. И так или иначе, эти выборы можно использовать для того, чтобы выразить свое отношение к властям. Не только же выходом на улицу. И если Навальный и его команда смогут правильно использовать эту процедуру, это будет гораздо более болезненным ударом по вертикали власти, чем эти уличные акции. До тех пор, пока полиция хорошо кормленная, до тех пор, пока начальники полиции в больших погонах чувствуют себя хозяевами жизни, приобретают высокий статус, получают уникальные там финансовые подпитку, они будут лояльны. А до тех пор, пока они будут лояльны, они будут разгонять вот этих самых граждан, которых они искренне считают за лохов. Новость в том, что люди начинают понимать, что мы живем в полицейском государстве. То, что было очевидно там, журналистам, наблюдателям, политологам и 5, и 10 лет назад, становится более или менее понятным для значительной части, не скажу большинства, но значительной части населения. И то, как действует вот эта вот властная структура с помощью дубинок и, ну, не будем называть все эти инструменты, электрошокеров и так далее, наручников, показывает на самом деле реальные приоритеты. Кому так называемые правоохранительные органы служат? Они не право защищают, они защищают интересы начальников. И вот это совершенно нехитрое открытие с неимоверной конкретностью стучится в черепную коробку моих уважаемых соотечественников. Это, пожалуй, главная новость. Вторая, вот что мне очень важным кажется, это то, что не Москва является исключительным городом протеста. Петербург очень сильно поднялся. Буквально за последние недели. Екатеринбург, Нижний Новгород. И именно там, на самом-то деле, полиция действует особенно жестко. Интересно, что она действует в Москве жестко к концу разгона, потому что ей надо показать, кто в городе хозяин, чтобы у людей не осталось ощущения, что москвичи имеют право выходить на улицу в соответствии с 31-й статьей. Нет, никакого права они не имеют, а вот полицейские, у которых по случаю может запотеть забрало, они имеют право на все. Хотя, видите, у журналистов, например, не очень жестко дергают. А в провинции еще хуже. Там вообще никакого контроля, и там может происходить все, что угодно. Поэтому, да, полицейское государство, но если раньше одна Москва сопротивлялась, в 2011 году, в 2012 году, болотные протесты, Окупай, Абай и так далее, то теперь мы видим, как это расползается по всей стране. И это очень естественно, потому что страна-то, в общем, движется к европейским системам приоритета. Выросло новое поколение, которым нужен механизм защиты своих прав для того, чтобы реализовывать свою жизнь. Они не хотят сидеть под лавкой, а их туда пытаются загнать. Я думаю, что, извините за пессимизм, но вот уличными протестами эту вертикаль не сковырнуть. Уличные протесты скорее симптом того, что эта вертикаль надоела, что она уже делается чуждой. А ведь еще недавно большинство людей Путина поддерживали. Сейчас рейтинг у него где-то сполз уже к половинке, к 50%.
Да, 53%, да.
Ну, это данные ВЦИОМа, а ВЦИОМ, в общем-то, известна связью с Кремлем, структурой. Может быть, и поменьше. А главное – динамика. Динамика идет под горку, и в Кремле совершенно не понимают, что делать. У них нет инструментов для позитивной консолидации поддержки. Есть только негативная. То есть, палками, запугиванием, россказнями про то, что сейчас придут, нас оккупируют и так далее – и напугать, загнать под плинтус бесперспективно. Хотя в ближайшие месяцы контроль им сохранить удастся.
Окружной суд города Гага в Нидерландах приступил к новому блоку слушаний по делу MH17. В нем, напомню, рассматривают обвинения нидерландского следствия против четверых участников подконтрольных России вооруженных формирований на Донбассе, а именно граждан России Игоря Стрелкова, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и гражданина Украины Леонида Харченко. В 2019-м им выдвинули официальное обвинение в причастности к сбитию самолета в небе над Донбассом. И с марта 2020-го длится предварительный этап суда. О том, что нового в деле и как ведут себя стороны, спросим моего коллегу Григория Жигалова. Он следит за ходом судебного процесса в Гааге. Григорий, здравствуй.
Да, добрый вечер.
Сегодня вот появилось заявление родственников жертв авиакатастрофы о том, что они готовят обращение о компенсациях в рамках уголовного судопроизводства против вот этих персонажей, которых я перечислил, Гиркина, Пулатова, Дубинского и Харченко. Вот что это означает, как это повлияет на судебный процесс?
Ну, это означает, что жертвы вот этого криминального преступления, да, они имеют право на возмещение материального и морального ущерба, вот который они получили вследствие этого преступления. Нормальная такая судебная практика, да, в том числе и в украинских судах так происходит. И вот родственники жертв, они были определены постановками, и суд, хоть и он и рассматривает обвинения против первых четырех подозреваемых, которых мы назвали, в причастности к катастрофе рейса МН-17, он приобщает вот эти иски о компенсации. Я не уверен, что я сейчас прямо с юридической точки зрения очень точно объясняю, но смысл вот именно такой, да. И вот в рамках этого процесса будет определена вина, ну или невиновность вот этих четырех обвиняемых, если вина будет доказана, будет определена также компенсация пострадавшим. Интересно, что определение того, как будет возмещаться ущерб, вот это будет происходить на базе украинского законодательства, это международная практика, обычно компенсации определяются по законам той страны, на территории которой было совершено преступление, поэтому юристы потерпевшей стороны, вот они уже привлекли украинскую юридическую компанию, которая подготовила для них анализ украинского законодательства, сейчас эти документы, они были переведены с украинского языка на нидерландский, несколько недель назад. И вот сейчас уже на основе вот этого полученного анализа украинского законодательства юристы пострадавшей стороны, они будут составлять иски, которые обещают представить в апреле.
Да, коллеги. То есть пока еще о каких-то конкретных суммах, да, вот этого иска говорить рано?
Да, еще пока нужно дождаться апреля, когда мы сможем услышать, из чего состоят эти иски. И потом будет время у страны защиты для того, чтобы ответить на эти иски. Потом будет потерпевшая сторона вновь их объяснять в суде. То есть это займет достаточно такой длительный промежуток времени.
Григорий, есть с той стороны, со стороны подсудимых, в принципе, адвокат Олег Пулатов. Он прислал своего адвоката в Гаагу. Вот какова его тактика? Что предпринимает этот адвокат? Как строится вот линия защиты?
Да, не со стороны подсудимых, со стороны одного единственного подсудимого Олега Пулатова. Все трое остальных, они игнорируют этот суд. И стратегия защиты Олега Пулатова, как пишут многие местные медиа, кажется, состояла в том, чтобы тянуть время. В первые месяцы адвокаты сосредоточились на том, что они просили у суда больше времени, чтобы изучить материалы следствия. Объясняли это тем, что у прокуратуры было несколько лет для того, чтобы провести расследование. О том, что это огромное по объемам страниц даже дело. Позже они объясняли, что из-за коронавируса они не могут работать так быстро, как хотелось бы, что из-за коронавируса они не могут летать в Россию, пообщаться со своим подзащитным. Вот позже они все-таки смогли это сделать и несколько месяцев назад представили в зале суда записанное интервью с Олегом Пулатовым. Наконец, они, можно сказать, завалили суд ходатайствами с требованиями провести либо дополнительные допросы свидетелей, экспертов и так далее, и дополнительные расследования, в первую очередь расследования дополнительных версий или альтернативных версий катастрофы. Вот они приводили в суде фрагменты репортажей российских рупоров пропаганды о том, что это якобы мог быть, например, украинский БУК, или о том, что местные жители якобы видели военный самолет. Они просили суд назначить дополнительные расследования того, как были получены телефонные переговоры перехвачены, как и где работали украинские радары и так далее. На что в итоге суд сказал, что защита не должна подменять собой прокуратуру. И задача вот адвокатов Кулатова доказать, что их подзащитный не виновен по представленным ему обвинениям, а не проводить собственное расследование и пытаться выяснить, что же там все-таки случилось. Поэтому в ноябре суд объявил, что он отказывает в дополнительных расследованиях альтернативных версий катастрофы, что основная версия катастрофы, которая была представлена нидерландской прокуратурой, о том, что это был, что самолет MH17 был сбит из российского самостребу с территории, которая была подконтрольна российским гибридным силам, вот она берется за основу, и именно на ее основе будет уже дальше рассматриваться дело по существу.
Вот последний вопрос, да, когда начнется это рассмотрение дела по существу? Сейчас, насколько я понимаю, речь идет о предварительных вот предварительном заседаниях, да, а когда начнется вот настоящий суд?
Да, это предварительные слушания, он тоже настоящий суд, но это предварительные слушания, которые, да, они начались еще в марте прошлого года, они проходят блоками по несколько недель с перерывами, порой пару месяцев, и задача вот этого, вот этих предварительных слушаний определить, насколько готово ли вообще дело для рассмотрения уже дальше по существу, насколько полно проведено расследование, насколько тщательно и так далее, и вот уже рассмотрение дела непосредственно по существу, оно начнется летом этого года, 7 июня.
Спасибо большое. Это был мой коллега Григорий Жигалов, который следит за судебными слушаниями в городе Гаага в Нидерландах, где рассматривается дело MH17, катастрофу Боинга, которого сбили, вот по мнению следствия, подконтрольной России группировки.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну что ж, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Как обычно, вы можете принимать в нем участие по номеру 0800 300 403. Звонки, как обычно, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Интересно вот услышать ваше мнение. Тема разговора в студии сегодня такова. Подконтрольной России группировки все громче говорят о, цитата, резком обострении ситуации вдоль всей линии соприкосновения и заявляют о грубом нарушении Украиной перемирия от 27 июля прошлого года. Постоянно они сообщают, что якобы Украина обстреляла подконтрольные им территории. Но сами же они только за прошлую неделю убили одного бойца ВСУ и ранили троих. Это только сообщение штаба операции Объединенных сил. Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский продолжает считать, что перемирие на Донбассе в целом соблюдается. И даже есть некое продвижение вперед в этом вопросе. Об этом он заявил на встрече с новой главой ОБСЕ Ан Линде. Почему России разонравилось перемирие на Донбассе? Именно такой вывод можно сделать, если вот посмотреть на их риторику. Могут ли группировки заявить об его срыве? И почему этого, несмотря на обстрелы и смерти военных, не делает Украина? Об этом мы поговорим с гостями. С нами волонтер благотворительного фонда «Повернись живым» Андрей Рымарук. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
А также Алексей Арестович, советник по информационной политике, главы украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Еще присоединится к нам, надеюсь, Елена Снегирь, эксперт-международник. Андрей, ну вот с вашей точки зрения, есть сейчас обострение? Или вот в рамках этого перемирия, или так называемого перемирия, как все чаще его называют, ну все более-менее и таком серьезном всплеске активности с противоположной стороны говорить не приходится сейчас?
Ну, давайте перемирие поставим в скобки, потому что, если так посмотреть на всю ситуацию и на всю информационную насыщенность, которая крутится вокруг войны, это, ее можно поделить на каких-то там 3-4 измерения. Да? Мы читаем официальную сводку штаба операции Объединенных сил, там подается одна информация, вот вы вспомнили про международную миссию ОБСЕ, да, в их свежем отчете четко указано, что более 400 нарушений режима прекращения огня сбоку незаконных бандформирований было в январе месяце в ходе учений, проведенных на их учебных полигонах с применением артиллерии и тяжелого вооружения в том числе. Вот. А третье – это отношение самого офиса президента, который говорит, что как бы перемирие сохраняется, несмотря на информацию главного управления Министерства обороны, главного разведуправления Министерства обороны, которое с периодической активностью подает информацию о том, что противник, группировки противника постоянно усиливаются. Это все-таки небольшие звоночки, и мне кажется, что на фоне тех политических баталий, которые крутятся вокруг ТГК, вокруг переговоров Нормандской четверки, стоит нам ближе к весне ожидать небольшое обострение, а может быть даже чуть-чуть, ну не то что небольшое, оно может быть слегка масштабное, если посмотреть на, как они очень активно укрепляют вторую и третью линию обороны, как завозится новая техника. В конце прошлого года они получили несколько десятков танков, и это все фиксирует международная миссия ОБСЕ, это все написано в их отчетах, и просто так это не завозится туда, они к чему-то готовятся и просто-напросто ждут команды.
Андрей, ну, для того, чтобы случилось вот большое или маленькое обострение, ну, это же выход будет из перемирия, да, и тогда вот под контролем России группировкам нужен будет повод для того, чтобы совершить вот это вот наступление. Как это может выглядеть с вашей точки зрения?
Полномасштабного наступления не будет на Донбассе, потому что они могут учинить какую-то провокацию на одном или двух нескольких участках и обвинить, как всегда, вооруженные силы Украины в этом. И, ну, как бы, соответственно, конечно же, будет нанесен удар в ответ, да, завяжется бой, и бой может завязаться и на неделю, и на две, и пока трехсторонняя контактная группа снова не засядет и не введут очередной там, я не знаю, там, какие у нас были хлебные, школьные перемирия, ну, вот, к примеру, мартовское перемирие. Ну, вот. А активность снайперов, она будет возрастать, это статистика, это история современной войны, это происходит каждый период, зимний, весенний период, особенно очень, к сожалению, приходится констатировать тот факт, что самые большие потери мы вот как раз от русских снайперов мы несем в период весна-начало лета. И, к сожалению, в этом году, да, мы имеем уже троих ребят, которые погибли от пули снайперов.
Андрей, а зачем вот эти вот обстрелы? Вот действительно, вы говорите, да, о снайперской активности. Вот как раз и погиб украинский боец на прошлой неделе, подстреленный снайпером. Еще вот несколько было, два человека ранены осколочной гранатой, которую скинули с квадрокоптера. Вот группировки подконтрольной России, они именно охотятся на украинских бойцов? Или это тревожащий огонь, и вот ранение и смерть, это такие больше случайности? Или цель именно спровоцировать на ответ?
Первое – это спровоцировать на ответ, это однозначно. Второе – это да, они охотятся на нас. И в-третьих, я хочу обратить ваше внимание, что ну, не стоит недооценивать наших ребят. Они научились противодействовать в таких условиях, да, и, скажем так, не открывая огонь, да, снова же таки в скобках, а количество потерь противника, если взять и промониторить вражеские паблики, информационные агентства, в разы преувеличивает потери вооруженных сил Украины.
Ну что ж, вопрос Алексею Арестовичу. Алексей, ну вот как украинская делегация трактует происходящее сейчас на фронте? С чем связываете вот эти вот участившиеся? Ну, фактически после каждого заседания вот группировки ДНР и ЛНР заявляют о том, что Украина нарушает перемирие, огромное количество обстрелов, возмущаются не словами Владимира Зеленского о том, что перемирие действует. Вот он поговорил недавно с Ангелой Меркель, Сан Линде, новой главой ОБСЕ, и вот они комментируют, что это грубое вранье. Вот получается, хотят выйти из этого перемирия?
Давайте тогда уже по порядку. Первое, это не перемирие. Перемирие – это литературное слово. Все это официально называется режим прекращения огня. Он длится уже более 6 месяцев, с 27 июля. И за это время, несмотря на его нарушения, и несмотря на нарушения, которые стали более частыми в последнее время, потери в 10 раз меньше, чем за любой отчетный период 19-18 года. За такой же наводнение. Это достижение. И мы рассматриваем его в ТКГ как достижение. Второе. Обстрелы действительно, скажем так, по количеству раненых, которые были после Нового года, практически через день, там, да, вот, произошли там несколько столкновений, вернее, несколько эпизодов боевых, в стадии которых ранены, убитые наши, показывают, что существует четкая зависимость между заседаниями ТКГ и интенсификации событий где-то за 2-3 дня до очередного заседания начинается эскалация, ну или начиная заседание политических советников, 2-3 дня продолжается после. И если результаты их там не удовлетворяют, вся эта политика направлена уже очень много лет на одно и то же. Задача Российской Федерации сделать так, чтобы мы вступили в прямые переговоры с квази-государственными вот этими образованиями и признали их субъектность и сделали стороной процесс. Вопрос полезный. Вопрос открытия КПВВ, вопрос обстрелов, нарушение режима прекращения. Все направлено на это. Они маскируют это следующей формулировкой. Давайте совершенствуем координационный механизм соблюдения режима прекращения огня. Этот координационный механизм, по сути своей, который предлагает российская сторона, предлагает следующую инспекцию наших позиций, что-то видеофиксация, ну, кейс шумов, помните, была история шума, на 53-й батальон, это попытка повторить эту историю, закрепить ее и сделать системной, когда представители квази-республик вот этих вот, они смогут инспектировать позиции вооруженных сил Украины. Допустить мы этого не можем, при каких обстоятельствах, естественно, мы не допустим. И подкачка вот этих ситуаций, даже вот ремонт газораспределительной станции в Мариинке, принципиальное согласие, отношение которое было достигнуто, очень похоже на то, что им нужно было только для того, чтобы еще раз поставить вопрос о координационном механизме. Все эти попытки прозрачны, они хорошо и здесь. Они уже стали дежурным, набившим москвы. Факт. Это все прекрасно знаем. Каждый раз на каждом заседании возвращаемся к тому, что Российская сторона Федерации является стороной конфликта. Говорить мы будем только с Российской Федерацией. И если, как это вопрос, только доброй воли руководства Российской Федерации в отношении выполнения тех договоренностей, которые она сама же и подписала.
Алексей, ну вот этот вопрос вам касательно координационного механизма. Ведь его создание вот и было предусмотрено, да, когда договорились 27 июля прошлого года об этом перемирии. Вот как Украина видит этот координационный механизм, который бы контролировал это нарушение перемирия?
Ну, он действует, этот механизм, его не надо видеть. Он работает. И проблема в том, что его вполне достаточно для того, чтобы прекратить режим нарушения режима открытия. Вообще-то, для того, чтобы не нарушать этот режим, не нужен даже координационный механизм. Надо просто не нажимать на спусковой крючок. И все. Смысл совершенствовать этот механизм, да еще совершенствовать таким образом, что он нарушает логику и здравый смысл и договоренности достигнуты раньше, чем на высшем державном уровне. Если для того, чтобы не стрелять, надо просто не стрелять.
Алексей, ну как добиться, чтобы этот режим тишины не нарушался? Ну, получается, неэффективно вот этот координационный механизм и формы контроля над режимом тишины, если он постоянно нарушается?
Как же он неэффективный, если потери 10 раз меньше, обстрелы меньше 5,5 раз? Он эффективен. Вопрос только о степени его эффективности, а постановка вопроса я никогда не занимал. Как добиться, чтобы прекратилась война? Как добиться, чтобы не нарушали режим прекращения огня? Это двустороннее решение. Войну может остановить только две стороны, а не одна. Одна не может, только военные победы. Для этого надо взять Москву. Я думаю, мы к этому слегка не готовы. Надо еще 2-3 дня попрокачивать вооруженные силы. А что касается прекращения режима прекращения огня, то значит, мне кажется, надо усиливать санкции против Российской Федерации и добиваться этого на международной арене, потому что нынешний аппарат санкций не может достигнуть того, что Россия выполняет вообще договоренности, достигнутые на высшем уровне. Речь же не только о прекращении огня, есть же гуманитарные вопросы, безопасности, безопасность политические и так далее. Надо ставить вопрос о том, как сказал президент Зеленский недавно в своем интервью американскому телеканалу. Он прямо сказал, цитирую, практически буквально, он сказал, что мы прекрасно понимаем, что делает Россия. И я ставлю вопрос о том, чтобы привлекать к механизму регулирования Соединенных Штатов как весомого партнера, старшую демократию в мире и суперсилу, суперпауэр, в английской терминологии, которая способна действительно повлиять, оказаться очень мощной гирей на чаше весов, повлиять на решения, которые принимаются в Москве, в Кремле. Потому что механизмы, которые обеспечены с помощью Франции и Германии, российская сторона дезинфицирует и своим поведением, и своей информационной кампанией, которую она проводит против нас, и бесконечным нарушением достигнутой договоренности. если Франция и Германия не имеют возможности повлиять на Россию так, чтобы это не нарушалось, а именно они в каком-то смысле выступают гарантом поддержания выполнения тех договоренностей, которые достигнуты, значит, пришло время привлекать США. И это направление, ныне это направление государственной политики президента, которую проводит президент.
Алексей, касательно, ну, чтобы понимать позицию украинской делегации, когда Украина может заявить о срыве перемирия, а не просто о попытках его срыва, как вот это сейчас трактуется? Может ли Украина сказать о том, что перемирие, вот этот режим тишины, более недействителен, потому что Российская Федерация нарушила его условия?
Почему мы должны заявлять о выходе, о срыве и так далее? Ну, действительно, бывают дни, когда вообще не стреляют ни разу. Бывают дни, когда стреляют очень много, ранят, убивают наши люди. Я не вижу никаких оснований для заявления о том, что нарушен режим тишины. Он нарушается, но что он не соблюдается, это, пожалуй, слишком сильная оценка. Он соблюдается, несмотря на интенсификацию тех количества обстрелов, которые иногда достигают практически уровня боевых действий в отдельных открытых. Тем не менее, в другие дни соблюдается тишина или обстрелов значительно меньше. Для того, чтобы заявить, что режим тишины сорван, даже это литературная формулировка, режим прекращения огня. Нужно, чтобы, ну, мне кажется, не менее двух недель происходили такие бы, как стороны вернулись к ведению боевых действий. Можно было бы констатировать, что после использования всех международных механизмов попытки вернуть режим, стороны к режиму соблюдения режима прекращения огня, вот тогда эти механизмы не подействованы, даже на высшем государственном уровне, вот тогда можно говорить, что режим сорван. Когда это констатируют лидеры Нормандской четверки. До этого мы можем говорить о более или меньшей степени нарушения этого режима. Они действительно есть, они интенсифицировались в последнее время по причинам, которые я указал выше.
Алексей, группировки пророссийские на Донбассе говорят об обстрелах со стороны ВСУ, вот подконтрольных им территорий. Что там происходит сейчас? Возможно, ну, действительно, украинские военные их провоцируют, они отвечают, стреляют на, ну, попадаются мины снаряда на ту территорию.
Мнение этих группировок не весит ничего для меня, для нашей делегации. Мы ориентируемся на мнение наших посредников. Специально мониторинговая миссия ОБСЕ фиксируют то, что происходит на линии разграничения, обстрелы и так далее. Вот для нас существуют те обстрелы, о которых заявила СММ ОБСЕ. Я не помню, чтобы СММ ОБСЕ обвиняла украинскую сторону на нарушение режима прекращения. Не помню таких обвинений. С начала этого года так точно. Поэтому они могут высасывать все, что угодно. Они ежедневно почти публикуют сообщения о том, что обстреляли дома там, и так далее, и показывают нам качество доказательств. Аккуратно снятый лист шифера с одного из домов и срезанный якобы осколком либо попаданием или артиллерийского снаряда стол, у которого заржавели края. То есть они показывают это как результат свежего обстрела, демонтаж этого столба, чтобы заржавело, должен был не менее двух месяцев пройти. В том состоянии, который мне показывают. Мы эти фейки разоблачаем, заявляем о них во время заседания группы по безопасности. СММ ОБСЕ прекрасно понимает, о чем идет речь, потому что там хватает специалистов с квалификацией, способных оценить реальные фотодоказательства. Это не проходит. К сожалению, это часто проходит на информационных постах, и даже уважаемая редакция «Радио Свобода» ставит такие вопросы публично, хотя смотрит очень мне это весьма удивительно, потому что это чистый фейк.
Ну, мы ориентируемся, да, на вот сообщения подконтрольных России группировок, потому что они имеют влияние определенное на неподконтрольные территории. Возможно, верят люди. Вот как раз прошу людей с неподконтрольной территории 0800 300 403, номер прямого эфира. Вот как вы трактуете заявление группировок ДНР и ЛНР о том, что Украина якобы срывает это перемирие. Верите, доверяете ему этим сообщениям? И с вашей точки зрения, почему Россия вот стремится выйти из этих перемирий? Вопрос Андрею Ремарку. Андрей, а вот еще сообщалось о том, что будут украинские военные с опытом работы в миротворческих миссиях мониторить вот соблюдение этого режима прекращения огня. Вот по вашей информации, есть ли там украинские миротворцы, да, возле украинских позиций? Чем они занимаются? Работает ли этот механизм?
Воочию ни разу не видел этих людей. Наверное, это говорилось про планы, которые могут внедряться в этом году. И они, даже если и будут, это, с одной стороны, будет приветствоваться, да, а потом, конечно же, будет качаться зрада и тому подобное. Но, с другой стороны, это, в принципе, позитив. Да. Люди увидят, что как бы первым никто огонь не открывает, и если открывается огонь, то это в ответ, и это везде разрешено. То есть, если командир подразделения видит, что его личному составу грозит безопасность, ведется обстрел со стороны противника, и об этом заявляет тот же штаб операции объединенных сил, да, конечно же, моментально открывается огонь в ответ, чтобы минимизировать потери с нашей стороны. Это даже никто сейчас превентивный удар не наносит, если мы даже вот от разведчиков получаем информацию, что вот там разворачивается вражеская артиллерия.
А как и это она... контролируется, Андрей? Вот интересно, кто это контролирует? Это вот приказы командирам, да, не устранять вот опасность, которая вырисовывается, да, и отвечать только на обстрелы?
Да, это непосредственно командир батальона, командир бригады берет на себя ответственность эту. Но бывают такие моменты, и они были в прошлом году, когда есть информация о том, что вот собирается наноситься удар по нашим позициям. После первого выстрела с той стороны сразу же этот огонь моментально подавляется всеми разрешенными калибрами.
Андрей, а вот если линию соприкосновения проанализировать, где стреляют вот больше всего и с вашей точки зрения, почему именно вот в этих точках?
Смотрите, в конце прошлого года, в начале этого года поменялись командующие 1-го и 2-го армейских корпусов ЛДНР. Они пришли со своей визией, со своим видением, с новыми приказами. И сейчас все чаще и чаще мы видим информацию и приказы от них, которые там перехватываются в разных сообщениях, да, провоцировать и открывать огонь. Мы видим, что очаги, основное такое направление, это было район Мариуполя, но сейчас и уже район Золотого, и район Маринки, и получается у нас снайпера очень активно начали работать на направлении Докучаевск, Волноваха, вот как-то так. Оно все, с каждым разом все растет и растет. Да? А в начале прошлого месяца мы не видели, ничего не слышали о минометах, и вот всю прошлую неделю минометы работали практически каждый день. Да? Противотанковые управляемые ракеты с той стороны начинают лететь. Оно потихонечку сейчас будет наращиваться, и мы это видим по... все так же посылаясь на отчет международной миссии ОБСЕ, да, что они фиксируют проезд военной техники колесной через государственную границу, неконтролируемую нами. В этих грузовиках что везется? Боеприпасы. Вот, соответственно, сейчас они пополнят запасы, и вот эта активность будет нарастать на очень многих участках. Но основная проблема остается – это снайпера. Это тихая война, которую совершенно не слышно, но фактаж очень трагический.
Андрей, ну вот главный вопрос, зачем, с вашей точки зрения, вот это делать? Ведь договорились о перемирии, да, больше полугода назад, действовало оно, шатко-валко, да, но сейчас мы видим, ну, это по вашим сообщениям, да, и вот по количеству раненых, что, ну, растет это напряжение, получается, Российской Федерации разонравилось это перемирие, перестало быть нужным, возможно?
Это, ну, послушайте, мы уже говорим о вот этих перемириях и режимах прекращения огня с момента первого Минска, второго Минска, да, с 2014-2015 года. Мы постоянно проговариваем эту тему и задаем себе один и тот же вопрос. Почему Россия не придерживается режима тишины? Потому что ей это не надо, ей это невыгодно, и этого никогда не случится до тех пор, пока и... у нее есть свои планы. Какие эти планы, ну, к сожалению, нам неизвестны. Режима прекращения огня, режима тишины, называйте это как хотите, не будут. К сожалению, там стреляли и будут стрелять.
Подождите, Андрей, ну, все-таки количество обстрелов, количество раненых значительно упало, если сравнивать до 27 июля, да, и после. Сейчас опять мы видим некую эскалацию, да, то есть, получается, выдохлась вот эта вот даже, ну, хотя бы иллюзия даже вот этого режима тишины. Тут, может быть, какие-то политические вопросы решаются, может быть, ну, не знаю, вот приехали новые начальники так называемых армейских корпусов, у них есть какая-то цель определенная, да, политически, может давить на Украину.
Конечно, что давить, давайте, вот Алексей правильно сказал, что в основном мы наблюдаем увеличение количества обстрелов, да, перед какими-то заседаниями, либо ТГК, либо встречи там в Берлине, которая намечалась. И это было всегда, да, и смотришь по количеству обстрелов, вот я для себя веду табличку, да, сколько количество, какое количество обстрелов было, да, официальную статистику беру и там точечно стараюсь прозванивать ребят и собираю для себя информацию. И действительно это так. Следующее, в скором времени следующая встреча снова будет эскалация. Но здесь в этом плане России нужно торговать более чем-то крупным, и следующее нарушение режима прекращения огня, как говорит Алексей, оно будет, может обернуться чуть-чуть масштабным. Да? Повторюсь, не зря очень активно тренируются русские артиллеристы на Луганщине и в Донецкой области, на оккупированной территории. А вместе с ними тренируются связисты. На очень многих направлениях они просто-напросто с применением промышленной техники укрепляют вторую и третью линию обороны. Все чаще и чаще, и вот сегодня есть свежее видео, да, как засекается просто взлет и пролет над нашей территорией вражеского БПЛА. Он летает не зря, да, он ищет слабые места, он ищет цели, куда бы ударить. И это сейчас вот это все как бы соберется, наработается, и я не исключаю того, что в марте месяце, к большому сожалению, количество потерь и техники и человеческой может возрасти.
То есть может заговорить артиллерия, я правильно понимаю? То есть уже не минометы, да, не стрелковое оружие, а уже достаточно крупнокалиберное.
122-й калибр 2С1 уже применялся в этом году и в прошлом году. Так что ж, это только начало.
Давайте к нашему разговору Елену Снегирь подключим, эксперта-международника. Елена, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот как вы трактуете вот такие заявления подконтрольных России группировок? Понятно, что они не берутся просто так. Вот они очень настойчиво обвиняют Украину в срыве режима тишины на Донбассе, возмущаются вот в своих прокламациях тем, что Владимир Зеленский говорит о том, что перемирие это работает, вот всеми способами пытаются показать, что вот оно исчерпало себя, Украина нарушает его условия. Почему, вот, с вашей точки зрения, сейчас выходит, получается, Россия де-факто или вытягивает Украину из этого, даже призрачного режима прекращения огня?
Давайте вспомним то, что было вот заявление недавно о том, что они собираются вернуть для обеспечения безопасности народа Донбасса, да, они собираются вернуть контроль, взять под контроль области, полностью Донецкой и Луганской области Украины. То есть вот эти территориальные претензии образований подконтрольных России на территории Украины, они никуда не делись. И они, изначально они их и декларировали, они такие остались. То есть претензии на еще на дополнительные территории Украины остаются. Параллельно этому мы видим, как Россия тренирует свои войска, как эту риторику обвинения Украины в срыве перемирия, в каких-то эскалациях. То есть они просто постоянно держат наготове, готовят почву и постоянно готовы к тому, что если будет удобный случай, если сложится обстоятельства удобным образом для России, чтобы воспользоваться той ситуацией, возможно, которая возникнет в Украине, может быть, какая-то политическая нестабильность или еще что-то, да, чтобы оккупировать еще немного территории, или просто взять под контроль полностью часть Украины, большую часть Украины, или всю Украину, сомневаюсь, воплотив в жизнь свой план, который был отложен, потому что Россия периодически возвращается ко всем планам Новороссия или Малороссия или большая Новый Советский Союз или то есть любые вот эти вот комбинации, они возможны. То есть ничто ни от чего они не отказываются. Это может быть тасоваться, меняться, но мы должны быть готовы к тому, что Россия. То есть Россия не отказывается от своих планов геополитического контроля над Украиной и будет использовать любой удобный момент для того, чтобы малой кровью прирасти территории снова. Поэтому я бы здесь еще добавила то, что Россия даже в том виде усеченном, которым она есть сегодня, это империя. А империя может существовать только тогда, когда она воюет. В данный момент активные боевые действия даже в Сирии прекратились. Поэтому Россия будет искать повод повоевать.
Елена, ну, возможно, да, ну, хотят вот эти группировки ДНР, ЛНР, вот был этот форум, так называемый «Русский Донбасс», на котором было заявлено об этом желании, да, распространить свою власть на всю территорию Донецкой и Луганской областей, ну, скорее всего, тихо сделать это не получится, скорее всего, Запад, Украина обвиняет Российскую Федерацию в нарушении этого выстраданного режима прекращения огня, который вот поприветствовали все западные лидеры, и главы и Франции, и Германии, и новая глава ОБСЕ, ну, все держатся, наверное, дорожат этим режимом прекращения огня. Тут Россия его нарушает, нарывается, наверное, каким-то образом на санкции, да, и будет наказана за это. Зачем же это делать?
Ну, смотрите, возможно, да. Возможно, еще будут какие-то дополнительные санкции. А может быть и нет. То есть, на самом деле, просчитать действия Запада даже для Москвы трудно, потому что мы все понимаем и знаем, что в 2014 году Кремль не ожидал такой реакции, и, по их мнению, это уже как бы затянулось, и пора действительно... Но, тем не менее, это не настолько болезненно для них, как бы нам хотелось, для того, чтобы изменить их поведение. Поэтому они себе могут позволить дальше рассчитывать на то, что... Они могут существовать вот даже с теми санкциями, которыми Запад их обложил, и ждать дестабилизации самого Запада. Да, то есть дестабилизации в евроатлантических отношениях между Европой и США. Возможно, кризиса в Штатах, мы сейчас это наблюдаем. Да, насколько то есть, спрогнозировать будущее сейчас сложно. И россияне тоже могут ошибаться. И поэтому, возможно, они более оптимистично смотрят на реальность, нежели она есть для них. И поэтому, возможно, они рассчитывают на то, что ведь Совет Европы и парламентская ассамблея Совета Европы нивелировала все эти санкции, которые были наложены на Россию, и вернула Россию в зал заседаний. Так вот, возможно, Запад будет готов дальше продолжать диалог, несмотря ни на что. А тем более, если в Украине, не дай бог, для нас ситуация сложится лучшим образом для России, я имею в виду, что если... в 2014 году ведь был период хаоса и безвластия, когда вот за 2-3 недели в феврале месяце Путин мог бы спокойно ввести войска в Украину и разрезать ее, скажем, от севера до юга, и мы бы даже ничего не смогли сделать. Потом началась бы, наверное, какая-то бойня, конфронтация, партизанская война и так далее. Но в тот момент... А, возможно, он даже жалеет, что он этого не сделал тогда, и готовится, что вдруг предоставится ему такой удобный случай в ближайшем будущем, потому что в Украине в политическом плане тоже дела идут не совсем гладко, и есть определенное как бы несогласие внутри общества с действиями власти. Поэтому они просто готовятся к тому, что, может быть, предоставится удобный случай. И если Украина будет дестабилизирована, то... Запад не будет, наверное, так сильно реагировать на действия России, если в Украине будет политический кризис или, может быть, даже гражданское противостояние. Поэтому Россия, скорее всего, будет идти путем провоцирования какого-то кризиса в Украине для того, чтобы выступить просто стороной, потом организовать такую гуманитарную операцию. Под видом этой гуманитарной операции будет произведена интервенция. Какие могут быть потом претензии к России? Они ведь защищают население русскоязычных граждан Украины, которые являются их соотечественниками. То есть старая-старая история, старый-старый миф, который они снова вынут из своих сундуков и предоставят его западному миру. Некоторые представители западной интеллигенции и политикум окупятся на это. То есть тоже мы через это все проходили.
Ну вот, наверное, да, и для этого и критикуют всячески это перемирие, чтобы не сковывало подконтрольной России группировки на случай, если, возможно, действительно наступать появится. Спасибо большое. Это была эксперт-международник Елена Снегири, Андрей Ромарук, волонтер благотворительного фонда «Повернись живым» и советник по информационной политике, главы украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Арестович. Мы говорили о том, почему России разнравилось перемирие на Донбассе и чего стоит ожидать в военном плане в ближайшее время. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Донбасс долгое время считался болевой точкой Украины в плане торговли наркотиками. Расположенный на пересечении железных и автомобильных дорог, этот регион был местом транзита и сбыта наркотиков. С началом боевых действий даже наркозависимые пациенты вынуждены были переехать на территории, которые подконтрольны украинским властям, поскольку только таким образом они могли получить шанс на жизнь. Почему так происходит? Моя коллега Надежда Константинова изучала этот вопрос, она с нами на прямой телефонной связи. Надежда, здравствуйте.
Доброго вечера.
Расскажите, пожалуйста, почему эти наркозависимые пациенты вынуждены были переезжать из неподконтрольных территорий на подконтрольную Украине территорию? О каком количестве людей идет речь?
Так, варто зазначити, що з початком бойових дій на Донбасі кількість наркозалежних пацієнтів, а саме тих пацієнтів, які отримували замісну підтримувальну терапію, це дуже важливо, почала стрімко падати. Дані, які наводять благодійний фонд «Альянс громадського здоров'я», який моніторив ситуацію у Луганській і Донецькій областях, починаючи з 2014 року, так от в той час, у травні місяці, було зареєстровано 1039 пацієнтів, які отримували цю замісну підтримувальну терапію на окупованих територіях. За рік ця цифра стрімко зменшилася до 318, а ще через рік взагалі цю прикрили доступ до цієї програми. Чому так трапилося? Тому що за російськими законами, за якими живуть в ОРДЛО, замісна терапія вважається поза законом. Вона там просто заборонена. І як заявила в інтерв'ю Радіо Свобода Олена Курлаце, донецька, яка також приймає цю терапію, їй довелося буквальному смислі тікати під контрольну Україні території. Це зробили також і її знайомі, але частина земляків, які згодом вирішили таки повернутися назад, і от як тільки вони перетинали лінію розмежування, маючи на руках з собою ці препарати, хоча вони мали на руках також лікарські приписи, тобто всі необхідні документи. Так от цих людей виловлювали і просто сажали за грати. І от Олена говорить, що 60% її знайомих, які разом з нею проходили, отримували цю терапію в Донецьку, нині або просто померли, або опинилися у місцях позбавлення волі. Ну, така ситуація.
Надежда, наскільки зараз змінилася ситуація з наркоситуацією на Донбасі? Ця проблема взагалі актуальна зараз там? Раніше, дійсно, ви описуєте у своєму матеріалі на сайті Української служби Радіо Свобода, що із-за того, що на пересеченні автомобільних железнодорожних путей, і там була транспортировка наркотиків, і багато наркозависимих. Що зараз?
Так, тобто ця вся проблема і залишилася. Єдине, що розширився, скажімо так, спектр цих наркотиків. Якщо раніше такою характерною особливістю для Донбасу, не лише для Донбасу, а для Донбасу особливо було вживання трамадолу, і його тоді сказав ще заводський рол, так от на заміну трамадолу і існували цілі черги, які були в трамадольній аптеці, то от на заміну трамадолу прийшов кристалічний метадон. Це нелегально кустарно виготовлений засіб. А зараз регіон заполонили новітні дешеві психостимуляторі, які в середньому 1 грам коштує 300 гривень. Щоб ви розуміли, це дешево і в основному аудиторія – це молодь. Молодь і навіть підлітки.
Как специалисты предлагают бороться с этим?
От щодо гарне слово «боротися», якраз фахівці і пропонують вилучити з лексикону саме слово «боротися» з наркоманією, з наркотиками, а також, чи, наприклад, слово «протидіяти». За словами Антона Басенка, який є співробітником Альянсу громадського здоров'я, якась організація, яка опікується цією проблемою, він радить краще вживати термін розв'язання проблем, пов'язаних з вживанням наркотиків. Тому що міжнародний досвід показує, що в тих державах, якраз саме які вели війни з наркотиками, так і не змогли подолати проблему і були змушені переглядати підходи до неї. Які ж є рекомендації? Що радять фахівці? Базова рекомендація державам, це дуже банально вона звучить, це підвищувати добробут громадян, бо традиційно на наркотики існує попит в країнах з низьким економічним і соціальним рівнем. Якщо брати молодь, то це мають бути комплексні програми профілактики. Це також рекомендує міжнародна спільнота. Що це означає? Що якщо, наприклад, в школах вести мову про те, щоб говорити про якісь профілактичні бесіди з молоді, з підлітками, то це робиться, як правило, або для галочки, або взагалі цю тему просто воліють не порушити.
Надежда, заканчивается наше ефірне время. Вот приглашаю наших слушателей найти ваш матеріал, который називається «Колись до аптек», де продавали Трамадол, стояли черги, як у мавзолеї, і познайомитися дальше. Это была моя коллега Надежда Константинова. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Татьяна Якубович, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». И во всех популярных социальных сетях просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».